И коротко о погоде. Череде рекордно теплых дней на европейской территории России приходит конец. Ее прерывает прохладный скандинавский воздух, поступающий в тыл обширного циклона с центром над Ямалом. В столице сегодня днем небольшой снег, температура воздуха минус 2, минус 4, по области минус 1, минус 6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой снег, температура в течение суток от минус 2 до минус 4 градусов.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Последние события на Ближнем Востоке. Новый научный проект по изучению нашей планеты. 70 лет Иерусалимскому филармоническому оркестру.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. 100 лет назад, 19 декабря 1906 года, родился Леонид Брежнев, политический государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС, четырежды Герой Советского Союза. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы узнаете, как сегодня Леонида Брежнева вспоминают в его родном Днепродзержинске, в России и других странах бывшего Советского Союза, за рубежом и многое-многое другое. И вот вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Как вы вспоминаете брежневские времена? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок «Фатх» и «Хамас». Стороны пытаются сохранить заключенные на прошлой неделе перемирие. С последней информацией из региона корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Военизированные группировки «Фатх» и «Хамас» неоднократно выдвигали требования об освобождении заложников и выводе с улиц Газы вооруженных боевиков противной стороны. Все эти условия были включены в соглашение о перемирии, достигнутое накануне, после целого дня уличных боев и захвата заложников в воскресенье. Лишь накануне вечером посредник из радикальной группировки «Исламский джихад» сообщил, что все 13 захваченных активистов «Фатха» и «Хамаса» уже освобождены. Ранее военизированная группировка «Фатха» бригады мучеников «Аляксы» объявила о том, что захваченные «Хамасовцы» не будут освобождены до тех пор, пока «Хамас» не гарантирует, что его боевики прекратят нападение на представителей «Фатха». В течение дня руководство обеих партий неоднократно призывало своих сторонников проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации. С обеих сторон уже есть убитые, я не предполагаю. Я уверен, что это дело рук враждебных сил извне. Они хотят посеять раздор в палестинском лагере, заявил министр внутренних дел автономии, видный активист Хамаса Саид Сиам. Между тем, председатель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что намерен добиваться проведения досрочных парламентских выборов, который Хамас заранее назвал незаконными и обещал бойкотировать. На пресс-конференции с главой правительства Великобритании Тони Блэром в Рамаллахе Махмуд Аббас также заявил, что хочет встретиться с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Тони Блэр поддержал Аббаса, подчеркнув необходимость скорейшего возобновления мирного процесса, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. По поводу плана Аббаса по распуску правительства Хамас и проведению внеочередных выборов, Блэр сказал, что единственным выходом из конфликта является формула двух государств – еврейского и палестинского, которая предполагает также признание Израиля и которую не принимает Хамас. Никто не спорит, что Хамас победил на выборах. Но если они или кто-либо еще с палестинской стороны хотят нашей помощи для продвижения процесса, то должны стремиться к демократии и решению конфликта по формуле двух государств, что также означает признание права Израиля на существование. Напомню, что несмотря на давление международного сообщества, Хамас наотрез отказывается признать Израиль и мирные соглашения, подписанные с ним. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
6:12 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». На днях в Петербурге был представлен новый научный проект, начатый учеными из 12 стран. Его цель – прочитать прошлое планеты, изучая породы, пробуренные на российской части фено-скандинавского щита. Это позволит достовернее прогнозировать будущее Земли и среды обитания человека, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Земля как планета существует 4,5 миллиарда лет. Современная Земная система начала формироваться 2,5 миллиарда лет назад. Прошла череда интенсивных оледенений и потеплений, появился кислород, небо стало голубым, глобальный углеродный цикл испытал серию сильнейших пертурбаций, появилась возможность формирования крупных нефтяных месторождений, состав морской воды стал близок к современному. До сих пор ученые не знают, что явилось причиной изменений, в результате которых возникла современная среда обитания человека. Ответить на этот вопрос могут вулканические породы и осадки, накопившиеся в реках, озерах и морях, и сохранившие геохимическую и биологическую информацию об изменениях среды. Фенно-скандинавский щит, включающий в себя Кольский полуостров и Карелию, содержит больше таких пород, чем другие континенты. Возможно, изучение этих пород изменит взгляд на теорию о глобальном потеплении климата, считает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник геологической службы Норвегии Виктор Мележек.
Напугать людей надвигающимися бедствиями проще, чем сказать, что нет, этого не будет, потому что для этого нужно иметь очень серьезные основания, серьезные знания. Политики на это поддались. На то, чтобы исследовать эту проблему, были выделены огромные деньги, они выделяются. И сейчас изменить это мнение очень сложно. Люди, которые имеют другую точку зрения, они как бы находятся обделенными. И когда ты начинаешь на эту тему выступать, говорят, да ну что ты просто неудачник, у тебя нет денег, у нас есть деньги.
Углекислый газ не повинен в изменении климата, утверждает Виктор Мележек.
Климат на нашей планете сейчас и в прежние времена регулировался не количеством углекислоты, а количеством испарений воды облаками. Мы с вами живем в послеледниковое время. Что бы мы с вами ни делали, не будем или будем мы эмиссировать СО2, будет теплее с каждым годом. Еще ледники в Скандинавии лежат на горах, Антарктида, Арктика. Всем не нравится, что это тает, но это будет таять неизбежно.
Ученые хотят получить достоверные сведения об изменениях климата в прошлом и будущем. В осуществлении проекта будут участвовать две буровые компании, российская и финская, геофизические и транспортные организации. Буровые работы должны начаться в начале июня, закончатся в конце октября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке задержано несколько подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил председатель ПАСЭ Рене ван дер Линден. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Владимир Владимирович Брежнев – главный собиратель «Образ недели». Почему газеты хором проводят параллель между брежневской эпохой и путинским временем? В студии публицист Леонид Млечин и обозреватель РИА Новости Андрей Колесников. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Утреннюю программу по традиции в это время продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вот подходит к концу год, и я знаю, что ваши коллеги, Наташа, в воскресенье и отчасти в понедельник подводили итоги уходящего спортивного года. А так как известно, понедельник такой традиционный день отдыха для спортсменов, может быть, мы пробежимся по вот основным таким самым интересным глобальным итогам уходящего года.
Да, конечно, и прежде всего они касаются футбола. Так, в понедельник FIFA в последний раз в этом году опубликовала рейтинг лист сборных мира. Напомню, что с недавних пор очки рассчитываются в этом рейтинг-листе по обновленной формуле, учитываются результаты матчей только за последние 4 года, а не за 8 лет, как это делалось ранее. Изменений в верхней части таблицы по сравнению с ноябрем не произошло. По-прежнему первое место у сборной Бразилии, которая в пятый раз заканчивает сезон в ранге лучшей команды мира. Победители нынешнего мирового первенства — итальянцы вторые, а серебряные призеры этого чемпионата — французы четвертые. Третье место у сборной Аргентины. В десятку лучших также входят команды Англии, Германии, Голландии, Португалии, Нигерии и Чехии. Украина сохранила 13-ю позицию, а Россия поднялась на одну строчку с 23-й на 22-ю. Защитник сборной Италии и мадридского Реала Фабио Каннаваро признан лучшим футболистом по версии ФИФА. Об этом было объявлено вчера на официальной церемонии награждения в Цюрихе. Каннаваро занял первое место в опросе, который проводился среди главных тренеров и капитанов национальных сборных мира. На втором месте оказался Зинедин Зидан, Франция, на третьем — Рональдиньо, Бразилия. Ранее Каннаваро получил золотой мяч как лучший игрок мира по версии французского журнала «Франс Футбол». И вот теперь в его коллекции есть и бриллиантовый мяч. Именно так называется пресс ФИФА. Также было объявлено имя лучшей футболистки мира. Ей стала бразильянка Марта. Ну а теперь некоторые спортивные результаты понедельника. В английской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран матч 18-го тура, в котором Фулхэм взял верх над Миддлсбро 2-1, набрав 23 очка. Фулхэм поднялся на 11-е место в чемпионате, а лидирует в нем, напомню, Манчестер Юнайтед, у него 44 очка и на 2 меньше в активе Челси. Швед Маркус Ларсен выиграл в понедельник соревнования в слаломе на этапе Кубка мира, который прошел в Италии в Альто-Бадия. Второе место занял американец Тед Лиджетти, третье — Ивица Костелич из Хорватии. Финн Калли Паландер, победивший там же в воскресенье в гигантском слаломе, на сей раз показал лишь 5-й результат. В понедельник состоялся матч чемпионата России по хоккею с мячом, в котором встретились два лидера сезона, не имевшие до этого поражения. Это московская «Динамо» и красногорский «Зорки». Игра закончилась убедительной победой «Динамо» 11-0. И теперь «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 33 очка после 11 игр. Вторым идет «Зорки», который провел пока только 8 матчей, набрал в них 21 очко. Женская сборная России по хоккею потерпела второе поражение подряд на международном турнире в Финляндии, Кубке четырех наций. В понедельник россиянки уступили шведкам 1-5, а ранее в первом круге они проиграли соперницам из Финляндии 1-2. Так что, в отличие от мужской сборной России, которая, как известно, выиграла на этой неделе третий этап Евро-хоккей-тура Кубок Первого канала, женская команда пока выступает не так удачно, но надеемся, что ее победа еще впереди.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В республике Адыгея приступил к выполнению своих обязанностей глава республики Асланчереид Хакушинов. На минувшей неделе парламент Адыгеи фактически единогласно утвердил его в этой должности. А полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак посоветовал Хакушинову ни в чем не брать пример с прежнего главы республики Хазрета Савмена. Причиной смещения Савмена с должности и стал его конфликт с федеральными властями, рассказывает Андрей Бабицкий.
Мало кому известно, что на прощальной встрече в Кремле 7 декабря дежурном мероприятии уже теперь бывший глава Адыгеи продемонстрировал свой неуправляемый характер. Вот как описывает из ряда вон выходящий скандал газета «Коммерсант». На встрече в Кремле глава Адыгеи заявил президенту, что в республике засилье воров, бандитов и вымогателей. На предложение Владимира Путина их назвать тот показал на своего преемника, ректора Майкопского университета, Асланчереид Хакушинова. Инцидент, подобного которого в стенах Кремля, кажется, еще не было, тем не менее, вполне в духе Хазрета Савмена. Главный редактор информагентства «Кокозус Таймс» Ислам Текушев говорит о том, что времена руководителей такого типа прошли.
Несмотря на то, что Хазрет Савмен стал президентом уже при Владимире Путине, его президентство хранило все отличительные черты ельцинской эпохи, когда руководитель субъекта федерации ощущал себя хозяином собственных земель. Савмен не слишком считался с новшествами федерального центра, который не желает принимать во внимание особенности национальных регионов. На этой почве у Савмена и произошел конфликт сначала с полпредом Казанцевым, а затем и с Дмитрием Казаком. Конфликт приобрел открытые формы, когда в республике стала широко обсуждаться идея слияния Адыгеи и Краснодарского края. Черкесские организации и движения, выступившие резко против полуофициальной инициативы федерального центра, нашли поддержку у Совмена. Однако Козак развернул ответные боевые действия. Он стал лоббировать в Кремле идею досрочной отставки Совмена, мотивируя ее необходимость развалом экономики Адыгеи. По утверждению Козака, Совмен превратил республику в средневековое ханство, развел клановость и полностью парализовал хозяйство, меняя по нескольку раз в год состав правительства. Идея не нашла поддержку у Путина, который решил дать Совмену возможность досидеть спокойно до конца срока, но не более. Пришло время новых кадров, партийных функционеров, полностью лояльных федеральному центру.
Назначение от Хакушинова оказалось лишено какой-либо интриги. Кандидат от партии «Единая Россия» не имел шансов быть неутвержденным главой республики. По результатам голосования кандидатуру от Хакушинова поддержало 50 депутатов из 54. Такие результаты голосования, считает Аскер Аджигириев, доцент Северокавказской академии госслужбы, дают Хакушинову колоссальный ресурс для принятия фактически любых решений.
Карт-бланш он получил такое доверие среди депутатского корпуса, что у него руки развязаны и по формированию своей команды, и по изменениям и политического, и экономического климата в республике.
Аскер Аджигириев, доцент Северокавказской академии госслужбы, не слишком согласен с процедурой назначения главы республики.
Единая Россия по Адыгее набрала голосов столько, если перевести в реальные цифры. 14-15 человек из 100 избирателей голосовали за Единую Россию. Это не демократический процесс.
Сам же новоиспеченный глава республики, выступая на заседании, сказал явившемуся с полуторачасовой задержкой Дмитрию Козаку одну очень важную вещь. Хакушинов пообещал, что он так умело расставит кадры, что снимет всякие основания для митингов и демонстраций протестов, которых Майкоп еще совсем недавно не испытывал никакого недостатка.
Рассказывал Андрей Бабицкий.
6:23 в Москве. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Решение иракской проблемы станет основной задачей нового министра обороны США. Главная военная академия США набирает курсантов-мусульман. Почему американцы жертвуют больше других? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение иракской проблемы. Такую главную задачу поставил перед собой новый министр обороны США Роберт Гейтс, приведенный к присяге в понедельник. С подробностями Алан Давыдов.
После церемонии клятвы на верность Конституции Соединенных Штатов 63-летний Гейтс назвал своим высшим приоритетом решение иракской проблемы. Все мы хотим найти способ вернуть сыновей и дочерей Америки домой. Но, как отметил президент, мы просто не можем позволить себе провала на Ближнем Востоке. Провал в Ираке при нынешних обстоятельствах означал бы катастрофу, которая будет преследовать нашу страну, подрывать доверие к нам и угрожать американцам в течение десятилетий. На недавних сенатских слушаниях по его утверждению министром обороны, сам Роберт Гейтс сказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты не выигрывают войну в Ираке. Еще категоричнее оценивает сегодняшнюю ситуацию на Ближнем Востоке бывший госсекретарь и один из виднейших американских военных Колин Пауэлл. В своем телеинтервью в минувшее воскресенье он сказал, что США эту войну проигрывают. Судя по неофициальной информации о том, что происходит за закрытыми дверями Белого дома и Пентагона, Роберту Гейтсу прежде всего предстоит взвесить необходимость направления в Ирак дополнительно 30-40 тысяч американских военнослужащих, а также заняться кадровыми перестановками. Но на церемонии в Пентагоне в понедельник ни президент Буш, ни новый министр обороны Гейтс старались не вдаваться в подробности грядущих перемен в оборонном ведомстве, а делали акцент на позитивных моментах. Боб Гейтс – талантливый лидер, обладающий качествами новатора. Он принесет свежий взгляд в Министерство обороны. Мне приятно, что он откликнулся на призыв снова послужить стране. Сам Гейтс заявил, что легких решений иракской проблемы нет. Он намерен поехать в эту страну, чтобы самому разобраться в ситуации. Я собираюсь скоро посетить Ирак и встретиться там с нашими военачальниками и другим персоналом. Я ожидаю от них честной оценки ситуации и намерен воспользоваться их откровенными, без приукрашивания, советами о том, как действовать в предстоящие недели и месяцы. О том, когда именно состоится поездка Роберта Гейтса в Ирак, представители Пентагона сообщать отказываются, ссылаясь на соображения безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов. Кадеты-мусульмане становятся все более заметной группой в самой престижной военной академии США «Вест-Пойнт». Всего несколько лет назад американских мусульман практически не было среди курсантов. Сегодня их три десятка. Рассказывает Владимир Морозов.
Расположенная в штате Нью-Йорк, Вест-Пойнт – старейшая военная академия США. Ее закончили Улисс Грант, Дуайт Эйзенхауэр, Джордж Пейтон и многие другие известные военачальники и государственные деятели. Сегодня здесь учатся 30 мусульман, говорит имам академии Асадулла Бургас. Мусульмане в Академии Вест-Пойнт – это уникальное явление. Завтра они будут командовать взводами, батальонами и, может быть, целой армией. В этом году в Вест-Пойнте выделили для мусульман специальную молельную комнату. Им полагается молиться 5 раз в день, для чего не так просто выкроить время. Но трудно учение, легко в бою. А что, если этот бой предстоит им в Ираке против мусульман? На этот вопрос отвечает курсант Шуша Косми. В Первой и во Второй мировой войнах христиане воевали с христианами. Такие конфликты происходят не по поводу религии. Наша миссия, особенно теперь, это обеспечить безопасность страны. А что думают курсанты-мусульмане, когда читают сообщения о том, что в Ираке и в Афганистане экстремисты взрывают автобусы с мирными жителями, пытают и обезглавливают людей? Говорит Фарас Бала, который мечтает стать разведчиком. Это плохо. Это то, что мы, как солдаты, должны остановить. Курсанты-мусульмане родились в Америке. Но вопрос о лояльности не всем дается легко. Имам военной академии Асадулла Бургас рассказывает, что некоторые курсанты-мусульмане приходят к нему за советом, что делать, если их направят в Ирак. Мы учим молодежь спасать людей, а не убивать их. Конфликт между долгом военного и совестью верующего происходит в душе каждого человека, независимо от того, какой веры он придерживается. Последняя революция в военной академии Вест-Пойнт произошла, когда туда стали принимать женщин. Сегодня их здесь от 15 до 17%, то есть столько же, сколько в американских вооруженных силах. Масштаб второй революции скромнее. Сегодня в академии всего 30 мусульман. Но это только начало. Вест-Пойнт активно приглашает мусульман. Знаменитый американский плавильный котел продолжает бурлить.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 декабря, вторник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
70 лет Иерусалимскому филармоническому оркестру. Лидер североамериканского кинопроката.
И другой юбилей своеобразный. 100 лет назад, в 1906 году, 19 декабря, родился Леонид Брежнев. Сегодня эта дата дает нам повод поговорить о том, что такое вообще брежневская эпоха для Советского Союза, для сегодняшних граждан России и, возможно, даже для всего мира. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». Я напоминаю, что мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как вы вспоминаете брежневские времена.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема ее – «Право на труд». Участники передачи – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, директор радиостанции «Маяк» Радика Батыршин, журналисты Людмила Аверина и студенты столичных вузов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
Половина седьмого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Владивостоке задержано 3 подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сейчас решается вопрос об аресте задержанных. В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок «Фатх» и «Хамас». Стороны пытаются сохранить заключенное на прошлой неделе перемирие. Похищения были совершены в понедельник на фоне непрекращающихся столкновений между сторонниками двух организаций. Был убит активист «Фатх». Президент России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Прежде всего, речь пойдет о положении в палестинской автономии, Ливане и Ираке. Уровень насилия в Ираке растет, сообщает Министерство обороны США. По его данным, к середине ноября боевики совершали в среднем за неделю свыше 950 нападений на военных США, иракские силы безопасности и мирное население. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Выступая на церемонии в Вашингтоне, Гейтс заявил, что вскоре отправится в Ирак, чтобы обсудить с командованием находящихся там американских войск возможные варианты новой стратегии. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии британских детективов повторно допросили Дмитрия Кофтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает Тартас, допрос продолжался несколько часов. Сам Кофтун отказывается от комментариев. На Международной космической станции два астронавта вышли в открытый космос, чтобы починить поврежденную солнечную батарею. Для американского астронавта Роберта Кёрбима это четвертый выход в космос за один полет, что является новым рекордом. Европейский Союз пытается убедить российские власти не вводить с 1 января запрет на поставки мяса из ЕС. Один из руководителей Евросоюза Маркос Киприану проводит сегодня переговоры на эту тему в Москве.
И о погоде. Череде рекордно теплых дней на европейской территории России приходит конец. Ее прерывает прохладный скандинавский воздух, поступающий в тыл обширного циклона с центром над Ямалом. В российской столице сегодня днем небольшой снег, температура воздуха -2, -4, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой снег, температура в течение суток -2, -4 градуса.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. На его родине, в украинском городе Днепродзержинске, эту дату встречают торжественно и на самом высоком уровне. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С возложения цветов к бронзовому бюсту Леониду Брежневу на центральном проспекте Днепродзержинска начнутся официальные торжества, посвященные юбилею. Этот памятник был установлен еще при жизни генерального секретаря и, по словам очевидцев, побывавшему на родине в 1979 году Брежневу очень понравился. Большинство днепродзержинцев гордится своим земляком и не разделяет критических оценок его деятельности, говорит руководитель пресс-службы горсовета Зоя Гайнулина.
Жители Днепродзержинска сохранили о своем земляке Леониде Ильиче Брежневе теплую и живую память. Даже в годы антикризисной официальной кампании у бюста Леониду Ильичу постоянно появлялись живые цветы. И нынешний юбилей поэтому для днепродзержинцев не стал поводом для каких-то переоценки роли личности Брежнева. Большинству минувшая эпоха видится как эпоха стабильности. Люди все-таки устали от постоянных экспериментов, реформ, и прошедшие годы помогли осознать истинную ценность вот этого понятия стабильность.
Согласно решению властей Днепродзержинска, имя генерального секретаря ЦК КПСС будет присвоено городскому парку культуры и отдыха. К юбилею выпущена серия сувениров, а в краеведческом музее открылась выставка подарков под названием «И лично дорогому Леониду Ильичу». В обновленной экспозиции картины, скульптуры, огромные вазы и ковры с изображением Брежнева. Особое место на выставке занимает бронзовая пепельница генсека из кремлевского кабинета. А в альма-матер Брежнева, техническом университете, сегодня состоится научная конференция по проблемам советской истории. Это и многие другие мероприятия предусмотрены утвержденной накануне программой торжеств. Однако не все в городе положительно отнеслись к такой инициативе властей. Объединение национал-демократических сил «Своя правда» напомнило, что во времена правления Леонида Брежнева практиковалось удушение инакомыслия и ущемление украинства. В связи с этим активисты объединения заявили, что празднование этой даты может негативно повлиять на формирование имиджа Украины в цивилизованных странах мира. Правда, с таким утверждением категорически не согласны как местные коммунисты, так и трудовой коллектив Днепродзержинского металлургического комбината, где будущий советский руководитель начинал свой трудовой путь. Реагируя на упреки объединения «Своя правда», в горадминистрации пообещали, что юбилейные торжества будут скромными. Запланированное мероприятие – это всего лишь дань памяти известному земляку, дань памяти нашей истории, подчеркивается в заявлении властей Днепродзержинска. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы вспоминаете брежневские времена? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин обратился к жителям и гостям Москвы.
Конечно, все вспоминают, как в магазинах в очередях стояли. А что еще больше вспоминать? Больше ничего.
Да, чаще хорошо. Жил молодым, и мне было лучше жилось, чем сейчас я уже в возрасте. И
живется хуже.
Лично я тогда была маленькая, и мне как бы пока вспоминать нечего, потому что он умер в 82-м году, и я тогда совсем была маленькая, поэтому в моей жизни он никакого отпечатка не оставил.
Ностальгия, когда наступает, вспоминаешь. Хорошее было время. Была уверена в завтрашнем дне, что сегодня нет.
Вспоминаю, может быть. Сейчас было просто спокойнее тогда, чем сейчас. Сейчас мне страшно отпускать детей, тогда было нормально. Меня отпускали родители.
Нет, практически не вспоминаю. Сейчас мы живем нынешней жизнью, а не старыми проблемами. Иногда только вспоминаю, у меня родители день рождения тоже 19 декабря.
Ну, вообще, советское время вспоминаю, конечно. Было хорошее время. Но самого Брежнева я как-то не вспоминаю.
Более-менее все-таки жили как-то. Не было такого безобразия, которое сейчас творится. Бандитизм, коррупция, это ужас какой-то. Тогда было совершенно по-другому. Правда, с продуктами было, неважно. Деньги-то были, продуктов не было. Сейчас продукты есть, все есть, денег нет.
Это наша история, понимаете, как не вспоминать. Поэтому и сравниваешь, и вспоминаешь, как-то анализируешь это время прошедшее. Плюсы, минусы и везде.
Неважно, вспоминаем. Застой есть застой. Ничего не было, пустые прилавки. Ну, вы сами понимаете, сплошной дефицит. Хорошего мало.
Вспоминаем с улыбкой. Молодые были, поэтому с улыбкой вспоминаем. Это очень субъективно. Кому лучше, кому хуже. Мне и сейчас хорошо, и тогда было неплохо.
Добром вспоминаю. Жили будущим. Были уверены в сегодняшнем дне. Было хорошо. Во всяком случае мне, потому что я жил где-то там внизу. Мне хватало зарплаты на все. И на пиво, и на семью.
Вспоминаю. Не могу сказать, что с ностальгией по-разному вспоминаю. Но бывает, в каждом времени есть хорошее. В брежневском времени тоже было много хорошего. Мне нравилась забота о детях. Покупали детям из малообеспеченных семей одежду. Пытались их заставить учиться, научить правилам гигиены. Сейчас эти дети никому не нужны. Семей стало больше таких неблагополучных, а детей просто выбросили за бочину.
Вот что ответили на вопрос, как вы вспоминаете брежневские времена, гости и жители российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Документальный фильм о президенте Восточного Тимора Шанани Гужмау «Путь героя» удостоен правозащитной премии кинофестиваля в Джакарте. Сам Гужмау, возглавлявший борьбу за независимость Восточного Тимора от Индонезии, присутствовал на фестивале. Три других фильма о Восточном Тиморе, фильм о борьбе за независимость провинции Ачех, а также голландский фильм о терактах на острове Бали были запрещены к фестивальному показу. Международная организация «Репортеры без границ» осудила запрет, назвав его старомодной цензурой. Иерусалимский филармонический оркестр отметил свое 70-летие праздничным концертом, на котором были исполнены произведения Моцарта, Шумана и Брамса. Оркестр дал свой первый концерт под управлением Артура Тосканини в декабре 1936 года в Тель-Авиве за 12 лет до провозглашения государства Израиль. Тогда он назывался Палестинским оркестром. Сейчас в его составе 110 музыкантов, в год он дает около 200 представлений в Израиле и других странах. Знаменитый французский рок-музыкант Джонни Холлидей объявил о своем намерении переселиться в Швейцарию, чтобы не платить высокие налоги. «Как и многие французы, я устал платить столь высокие налоги», — заявил музыкант, добавив, что не хочет, чтобы его дети потеряли часть наследства. Чтобы сократить налоги, Холлидей намерен минимум 6 месяцев в год проводить в шале, который он приобрел на швейцарском лыжном курорте Гштаат. Главный редактор швейцарской газеты «Ле Матан» посоветовал музыканту изменить свое решение, потому что в Гштаде он умрет от тоски, если не говорит на местном диалекте и не увлекается горнолыжным спортом. Пластинку с записями песен, сделанными 12-летней девочкой, которая впоследствии стала кинозвездой Джуди Гарланд, не удалось продать на прошедшем в Голливуде аукционе вещей, принадлежавших знаменитым актерам. Фрэнсис Гам, настоящее имя Гарланд, записала 4 песни в 1935 году, и пластинка была найдена 25 лет спустя в ее доме. Однако уже во второй раз торги на аукционе, на которой выставляется пластинка, никогда не звучавшая на публике, не дошли до минимальной заявленной ставки. $30,000. За $7,600 на аукционе была продана записка, которую Мэрилин Монро в 1962 году оставила Марлону Брандо. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует фильм «Счастье», основанный на подлинной истории бездомного отца-одиночки, который стал преуспевающим брокером. Главных героев играют Уилл Смит и его сын Джейден. По предварительным данным, сборы от проката фильма за 3 дня составили $27 миллионов. Фильм Мела Гибсона «Апокалипсис», лидировавший на прошлой неделе, оказался на 6-м месте в рейтинге – более $7 миллионов.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
6:42 в Москве. Продолжит программу обзора региональной печати. С главными темами газет Хабаровска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко.
Газета «Коммерсант Дальний Восток» сообщила подробности громкого скандала, связанного с личностью военкома Хабаровского края Евгения Феоктистова. В конце прошедшей недели военная прокуратура приступила к расследованию предполагаемых должностных преступлений военкома. Генерал-майор подозревается в присвоении и растратах средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Однако сам Евгений Феоктистов, месяц назад ушедший в предпенсионный отпуск, уверен, что ни в чем не виновен. Предположительно, уголовное преследование начато с подачи Фининспекции Минобороны, обнаружившей утечку средств, выделяемых районным военкоматом. Одновременно с этим Комитет солдатских матерей края ищет доказательства использования Евгением Феоктистовым рабского труда солдат. Как заявила газете председатель Краевого общественного движения Комитет солдатских матерей Валентина Решеткина, она информировала военные правоохранительные органы об использовании господином Феоктистовым рабского труда солдат. Пока у нас не хватает доказательств, но сбор их продолжается. Мы не раз призывали прокуратуру обратить внимание на нарушение приказа Минобороны, запрещающего использовать солдат для работ, не связанных со службой. Призывали возбуждать дела по статье использования рабского труда, однако прокуратура всегда заменяет эту очевидную во всех случаях статью на злоупотребление. Полагаю, тут все решают связи подозреваемых, обобщила ситуацию госпожа Решеткина. Решением командования Дальневосточного военного округа генерал-майор Евгений Феоктистов выведен за штат. Он по-прежнему остается в распоряжении командующего округом Владимира Булгакова и передаст дела новому военкому, когда вакансия будет заполнена. Газета «Тихоокеанская звезда» сообщила о том, что к 2010 году в Хабаровске будет компьютеризировано все лифтовое хозяйство. Поэтому через несколько лет в городе может исчезнуть одна из самых народных профессий – лифтер. Образ симпатичной старушки с вязанием в руках, обитающей в крошечной комнатке на первом этаже, уйдет в прошлое. По информации отдела технического надзора территориального управления Ростехнадзора, в крае существует 247 предприятий, которые эксплуатируют лифты. Самих лифтов более 2000. Из них 968 отработали нормативный срок службы, а это 25 лет. Уцелевшие лифты будут модернизировать и переводить на компьютерное обеспечение. Старые пульты управления в кабинах лифтов заменят на новые, электронные. Таким образом, лифт становится на полный контроль в диспетчерской, оснащенной компьютерным оборудованием. К примеру, в Северном микрорайоне к одной диспетчерской, оборудованной компьютером, подключили 102 лифта. Замену конверсионных лифтов начали в этом году. В следующем планируют завершить. Таким образом, все лифты города будут управляться с помощью компьютеров. Главное, чтобы их не пришлось часто перезагружать.
С наиболее интересными темами газет Хабаровска нас познакомила Марина Ильющенко. 7:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке задержано несколько подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Президент России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Россия откладывает на неопределенный срок выдачу разрешения на импорт мяса из стран Европейского Союза в 2007 году. В понедельник Россельхознадзор начал выдачу таких разрешений в отношении мясной продукции из других регионов мира. На долю стран ЕС в 2006 году пришлось 14% всего российского импорта говядины, 40% импорта свинины, 12% импорта мяса птицы. В целом импортом обеспечивается примерно 1/3 всего потребляемого в России мяса. Еврокомиссия отвергает предложение России о подписании со странами ЕС двусторонних соглашений об экспорте их мясной продукции в Россию после вступления в Европейский Союз Болгарии и Румынии и настаивает на признании России общеевропейских правил. Кроме того, со вступлением Болгарии и Румынии в ЕС с 1 января лишь нынешним экспортерам мясной и молочной продукции в этих странах будет разрешен их дальнейший экспорт в Европу. Всем остальным болгарским и румынским компаниям этой индустрии предстоит получать новые разрешения Европейской комиссии. К концу 2006 года в России останется примерно 26 тысяч населенных пунктов, в которых отсутствует проводная телефонная связь. В конце 2005 года их было 42 тысячи, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По планам правительства, телефонизация всех населенных пунктов страны должна быть завершена к 2008 году. Российский «Газпром» подписал с правительством Болгарии соглашение, продлевающее поставки газа из России на период до 2030 года. Кроме того, оно предусматривает поэтапный с 2007 по 2012 год переход к денежным расчетам по рыночным ценам за транзит российского газа через территорию Болгарии в страны Южной Европы и Турцию вместо действующих ныне натуральных расчетов дополнительными поставками газа по ценам ниже рыночных. Болгария почти полностью зависит от поставок нефти и газа из России.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 39 копеек. Курс евро 34 рубля 57 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 31 цент.
И мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева. Почти два десятилетия его правления характеризуют словом «застой». Одним из самых громких процессов политических того времени был суд над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Накануне в программе «Время гостей» была вдова Андрея Синявского Мария Розанова, вел программу Владимир Бабурин.
Исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Я думаю, что вам есть что сказать об этом человеке.
Вот об этом как раз человеке сказать мне абсолютно нечего, поскольку для меня это всегда была фигура, практически никакого лица не имеющая. Что творилось у них там, в ихней банке с пауками, за стенами Кремля? Я не знаю. Я не знаю, кто там главный, кто там второй, кто третий, кто 45-й. И все это совершенно не важно было для нас. Понимаете, Брежнев – личность, которая вот в нашем доме не вызывала ни ненависти, ни сочувствия, естественно, ни никаких эмоций. Но начальник, очередной начальник лица не имеет.
Вот в одном из своих интервью вы заметили, что милота советской власти заключалась в том, что творческий человек, в общем-то, мог заниматься своим любимым делом. Свои небольшие деньги, на которые он бы мог бы выжить, так или иначе получал. Вот Андрей Данович не смог.
Почему? Он много лет занимался своим любимым делом. Много лет. Начиная с лета 56-го года. Летом 56-го года он отправил свою первую вещь, первую свою повесть за границу. Но он ее писал до этого за несколько лет. И плевать ему было абсолютно на Брежнева при этом. Он занимался своим делом. И когда его посадили, во время одного из допросов на Лубянке, я попыталась объяснить следователю, что они совершили колоссальнейшую ошибку, его посадив, что они просто не умеют работать. Потому что как только они Синявского посадили, как только начался шум на Западе, немедленно потому что вот этот процесс, отправка рукописи за границу и публикация ее там, связан, обязательно связан с целой группой самых разнообразных лиц. Рукопись едет тем или иным способом через дипломатическую почту. Половина дипломатов, работающих в нашей стране, так или иначе связана с соответствующими лавочками своих стран. Поэтому это неизбежно. Это неизбежно соприкосновение тесное. Поэтому, как только кто-то кого-то здесь сажает, вся вот эта цепочка начинает трепыхаться так или иначе, махать крыльями, и совершенно естественно на Западе поднимается шум. Вот если бы я была во главе вот этой вот замечательной организации, раскинувшейся на Лубянке, я бы поступила намного проще и гораздо страшнее. Я бы вызвала этих двух супчиков, этих голубчиков, показала бы им бумажечки и сказала: вот так вот и так, братцы, вот вы вычислены, вы обнаружены, вот вам доказательства, а вот теперь идите и сидите дома тихо. И я думаю, что это вот такой поворот событий, у такого поворота событий было гораздо больше возможностей сломать и Синявского, и Даниэля.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы жертвуют на благотворительность больше других народов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цена американского гражданства становится непомерной для некоторых американцев, живущих за границей. Согласно официальной статистике, в нынешнем году 509 человек заявили об отказе от американского гражданства. Главная причина – налоговое бремя. США – единственная из западных стран, заставляет отчитываться о доходах и платить налоги своих граждан вне зависимости от их места жительства. Причем несколько месяцев назад Конгресс принял закон, повышающий налоговые отчисления с зарубежных заработков американцев. Отказываются от американских паспортов люди с двойным гражданством. Однако рассчитаться с американским правительством им будет непросто. Бывшие граждане обязаны продолжать платить налоги в течение 10 лет. Налоговым беженцам будет запрещен въезд в страну. Громко осуждавшиеся меры усиленного пограничного контроля в американских аэропортах не стали препятствием для миллионов европейцев, прибывающих в эти дни в небывалых количествах в Нью-Йорк на предпраздничные распродажи. Соблазнительный дух американского потребительства, возможность купить много и дешево, оказался неотразим для 7,5 миллионов визитеров из Европы. Это на 2,5 миллиона больше, чем всего 2 года назад. Самый многочисленный десант – британский, которому немного уступает немецкий, французский и итальянский. Падение курса доллара превратило и без того низкие по европейским стандартам цены в Америке в подобие дармовщины. Например, популярные джинсы Levi's стоят в Нью-Йорке 30 евро. Электроника, традиционно интересующая европейских гостей Нью-Йорка, в среднем на треть дешевле, чем в Европе. Полюбоваться видом из иллюминаторов космического корабля, Международной орбитальной станции, искусственных спутников Луны и Марса сможет не в столь далеком будущем любой пользователь интернета, благодаря соглашению, заключенному Американским космическим агентством и ведущей интернетной компанией Google. НАСА предоставит Google доступ к разнообразной электронной информации, поступающей с орбиты. А Google намерен разработать технологии, которые позволят превратить ее в доступные всем изображения жизни в космосе. Уже сейчас Google предлагает виртуальные марсианские экскурсии. Звон колокольчиков волонтеров армии спасения, собирающих на улицах пожертвования в эти предрождественские дни, для американцев такая же примета главного праздника, как и Санта-Клаус. Но, как выясняется, традиция благотворительности давно вышла за рамки чисто праздничного ритуала. Американцы жертвуют на гуманитарные цели больше других народов. Слово Яну Рунову.
В руках 1% населения планеты сосредоточено 40% всемирных богатств. А если расширить количество богатых до 10%, то в их руках 85% капитала всего мира. Американцы, которые составляют 4,7% населения планеты, владеют 1/3 мирового капитала. По данным статистики, американцы дают на благотворительность больше, чем граждане любой другой страны. В 2005 году в Америке общая сумма денег на благотворительность превысила 260 миллиардов долларов, почти на 3% выше, чем за год до этого. А в 2006 году щедрость американцев, как ожидается, будет еще выше. Чем это объяснить? Вот что говорит об этом Тибор Махан, профессор университета Чапман в Калифорнии. Первое условие щедрости, о котором говорил еще Аристотель, это обладание. Если человеку есть что дать, тогда он дает. Для американца давать естественно. Американцы могут себе это позволить, и они дают. Это и национальный характер, и иудео-христианская традиция, и налоговая политика Соединенных Штатов, стимулирующая благотворительность, которая полностью или в основном не облагается налогом. У американцев за плечами 250 лет относительно процветающего общества. Филантропия – следствие этого. Но каждый миллиардер шел к благотворительности по-разному. Например, Билл Гейтс во время первой половины своей карьеры не был столь щедрым, и у него поэтому не было друзей в Вашингтоне, ни в политических, ни в филантропических кругах. У него было немало неприятностей от Министерства юстиции. Словом, он учел ошибки, и для него щедрость стала почти практической необходимостью. И не во всем разумной. Например, если бы он действительно был озабочен борьбой с бедностью в Африке, он бы инвестировал деньги в развитие африканской экономики, а не раздавал им деньги. Среди американских пенсионеров каждый десятый отдает благотворительным организациям в среднем по 5000 долларов в год. Интересно, что люди побогаче, с годовым доходом, превышающим 75 тысяч долларов, поддерживают в основном культуру и искусство. Зарабатывающие от 25 до 50 тысяч жертвуют деньги местным пожарным и полиции. А американцы скромного достатка до 25 тысяч долларов в год предпочитают помогать религиозным организациям.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк, самый популярный в последние месяцы американский поп-певец, ищет творческого партнера, точнее партнершу. Тимберлейку, как выясняется, необходима партнерша для выступления на церемонии вручения Грэмми. И он объявил в понедельник конкурс среди самодеятельных певиц. Они должны прислать организаторам Грэмми клипы со своим исполнением нескольких известных песен. «Давай прокатимся вместе», — призывал в своей песне Джастин Тимберлейк.
Передача «В Америке» сегодня, но в следующем части утренней программы вы услышите.
Коммунальная авария в Подмосковье, городские игры в Варшаве, 100 лет со дня рождения Брежнева.
Как вы вспоминаете брежневские времена? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17.